Хронограф. О самом главном в утекающем песке времени.
В утекающем песке времени.
Мы продолжаем нашу программу, уважаемые радиослушатели. У микрофона Наталья Павликова. И сегодня в студии вновь автор, ведущий программы «Хронограф», протоиерей Новосибирского кафедрального собора, отец Виталий Бочкарёв. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Куда мы с вами сегодня отправимся? Ну, как в плане и временном, так, конечно, хотелось бы узнать и в плане географическом.
В плане географическом, скорее всего, мы отправимся, так сказать, в Москву. А в плане временном уже довольно далекий 1943 год. Сентябрь 1943 года. 8 сентября собрался собор. На соборе, как я говорил, было 18 архиереев, были очень известные деятели. Ну, прежде всего, конечно, митрополит Сергий, митрополит Ленинградский Алексей, тоже будущий патриарх, митрополит Крутицкий Николай. Это был архиерей, который в это время иногда, может быть, даже во многом был более активен, чем патриаршие местоблюстители. В последующие годы, кстати, тоже. Он уже к тому времени состоял членом многочисленных комиссий, таких общественных, там, по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, был сопредседателем Славянского комитета и прочих таких вещей. Вот впоследствии, кстати, ему пришлось поехать в Катынь, где рассматривать вот эти захоронения.
То есть такой активный человек с активной жизненной позицией.
Ну, не только жизненной, но, можно сказать, даже политической. Именно он передавал Красной армии колонну Дмитрия Донского танковую. Да. И даже многие думали, что именно он станет патриархом, допустим, после смерти Сергия. Он был. Были еще ряд архиереев. Был знаменитый архиепископ в то время Красноярский Лука, святитель, знаменитый врач. Он был участником собора. Был, как мы уже говорили, владыка Варфоломей, тогда он был еще архиепископом, и многие довольно другие. В качестве гостей там присутствовало до 58 человек, и собор, собравшись, он выслушал доклад патриаршего местоблюстителя о положении церкви и о ее деятельности между последним собором и нынешним временем, и а также о патриотической деятельности в годы Отечественной войны. Затем выступил митрополит Алексей, который тоже говорил о нравственном долге духовенства и верующих в эти тяжелые годы. А затем состоялось избрание, собственно говоря, патриарха. Избрали его единогласно, митрополита Сергия патриархом. Избрали синод, и было особое такое соборное осуждение священнослужителей, изменивших родине и церкви в дни борьбы с фашистскими захватчиками. По сути дела, под это постановление, конечно, попадали прямо. Говорилось в этом постановлении, что есть случаи о том, когда непосредственно с немцами или с другими захватчиками, потому что там были и румыны,
на оккупированной территории,
на оккупированной территории, кто-то
из священнослужителей
не просто сотрудничает, а прямо становится на их сторону во многом. То есть якобы случаи, когда кто-то сдает немцам партизан, подпольщиков и так далее. В общем-то, практически все, кто начинал в это время там служить на оккупированной территории, были вынуждены, а может быть и не вынуждены, служить молебны по поводу победы немецкого оружия, возглашать там многолетие главе немецкого государства Гитлеру и так далее. Это почти всех касалось. Кроме того, для того, чтобы осуществлять деятельность, которая, в общем-то, весьма необходима была, нужно было в определенной степени сотрудничать или, по крайней мере, показаться невредным, вполне лояльным такой организации, как гестапо. В каком смысле? Для того, чтобы попасть, например, в лагерь военнопленных, где содержались красноармейцы, а действительно к ним можно и нужно было прийти, и какую-то помощь принести. Вот это все мы видим, допустим, в фильме «Поп», да?
Да.
Но нужно, чтобы тебя туда пустили. Чтобы тебя туда пустили, нужно было убедить, что я вообще хороший,
ты лоялен
я
вовсе к этой
не
власти.
Большевик, я и так далее. Вот. И в этом смысле даже это доброе дело, оно могло рассматриваться в то же время как
предательство.
И вот было решено, что те, кто явно таким образом поступает, он бесспорно должен быть лишен сана и так далее. Но вот теперь, насколько это постановление впоследствии как-то работало.
Было исполнено, да.
Я таких документов не видел и не находил, чтобы вот кто-то явно был лишен конкретно, так чтобы поименно были названы. Ну, действительно, некоторых из священнослужителей, которые служили на оккупированной территории, и епископов, и священников, и диаконов, и некоторых мирян, арестовали вскоре после того, как там появилась Красная Армия. Иногда сразу же, иногда через какое-то время, и в фильме мы это тоже видим, попадает под это. Более того, ну, например, у нас в епархии служил отец Константин Шаховской, такой батюшка, и он служил дольше всего в Томске, он был участником Псковской духовной миссии. Вот его арестовали сразу же после... Ну, не сразу, а сразу же после войны, годов в 46-47, наверное. И он получил свои 10 лет. А потом вышел, потом нужно было ему пребывать какое-то время в ссылке, и он был сначала в ссылке, пребывал в городе Тогуре, не в городе, вернее, в поселке Тогур, там был храм, и даже ему, в общем-то, потом разрешили там служить. Потом соединился с семьей, с сестрой, приехали они в Томск, и там он служил, а потом уже, когда он какое-то время прослужил, уже довольно-таки в старости и в болезнях, его забрала его дочь, и он в Прибалтику уехал, где, собственно, и почил. Был такой, например, прямо у нас в Новосибирской епархии батюшка. Но он-то, собственно говоря, был арестован какими-то органами советской власти и даже осужден, и другие тоже. Но вот к нему репрессивных мер такого характера, как там лишение сана или,
применено уже не
или
было,
даже
да?
какого-то запрещения, по сути дела, не было. И вообще я не знаю, к кому было применено прямо. Но, тем не менее, такое грозное постановление было принято. Сообщение о состоявшемся соборе, о встрече Сталина с митрополитами было опубликовано в газетах. Ну, органы госбезопасности и некоторые партийные товарищи тщательно отследили о том, как реагирует население на это сообщение, что некоторые были удивлены, некоторые возмущены. А как же это так? Вот мы с этими попами боролись на протяжении длительного времени, еще с дореволюционных времен, а тут их великий вождь принял. Зачем же он так? Их, с ними не так нужно разговаривать. Были и иные представления о том, что ну, не говорилось о том, что это хорошо или плохо говорилось. Это Сталин что-то задумал, это что-то вот важно. Тут они отчасти были правы, Сталин бесспорно что-то задумал. Были те, кто с восторгом. Ой, теперь совершенно все будет иначе. У нас, возможно, откроют церковь, и везде почти будут открывать, и батюшки будут свободно служить, и все будет очень хорошо. Были и такие настроения. Подобным образом было воспринято это представителями иных государств, и о их реакции тоже всячески все это отслеживалось. Ну и действительно, тут многие почувствовали, что что-то в политике советского государства меняется. По всей видимости, это что-то, это изменение, оно в целом, наверное, имеет своим таким вектором развития возвращение, ну, к некоторым устоям императорской России. В это время и меняется форма в Красной Армии, она очень напоминает форму в царской армии. К этому времени упраздняется должность комиссаров в армии. Говорится, что да, может быть, и будет в армии заместитель командира по политической части, но это просто заместитель командира, а не комиссар, который может решать все и вплоть даже там, отстранять командующего, если ему это покажется нужным. В это время меняются некоторые взгляды на прошлое, а именно все больше и больше появляется прежде всего популярных художественных произведений исторического характера, в котором говорится о том, как, например, во время войны 812 года или в более раннее время русские люди воевали с какими-нибудь иноземцами. Вводятся ордена, названные в честь русских, да, полководцев, о которых раньше вспоминали только в негативном направлении. Многое меняется, по крайней мере, внешне. Но вот то, что касается непосредственных надежд многих верующих, они не в полной мере осуществились. Если, допустим, на Украине, в особенности в западной ее части, где советской власти-то было всего ничего, 2 года, а потом пришли немцы, или в Белоруссии, церкви практически открытые при немцах, или, может быть, даже еще не закрытые нами, они не закрывались, то уже в Восточной Украине, на территории Российской Федерации, на Смоленщине, под Новгородом, там, в Калининской области, их, во-первых, не очень много успели даже немцы открыть, во-вторых, наши, когда пришли, тоже не очень разрешали это делать. А что касается территории от Москвы и на восток, то тут вообще очень немного храмов было открыто. В некоторых местах побольше, например, в Свердловской епархии более-менее прилично. А, например, в Новосибирской епархии, в самой Новосибирской будущей области, тут очень-очень немного. У нас были открыты некоторые храмы, кроме нам широко известных Вознесенского будущего собора, не закрывавшейся Успенской церкви на кладбище, там, где парк Березовая роща, и не закрывавшейся церкви, вернее, открывшейся вскоре церкви в Новолуговом, Никольском храме. Там были еще храмы, в основном вдоль
Оби. Еще Покровский у нас не закрывался храм.
Закрывался. Его так и не открыли. Кстати, владыка Варфоломей ставил вопрос тогда и об открытии Александро-Невского храма, но ему это не позволили. А вот открыли очень в небольших местах церкви. В селах вдоль Оби несколько храмов было. Потом впоследствии в конце 40-х годов встал вопрос о том, что здесь будут ставить гидростанцию, что эти села пойдут под затопление. И так и произошло.
И храмы, наверное, никуда не переносили.
В городах даже не очень больших Новосибирской области, ни в Бердске, ни в Барабинске, крупный железнодорожный узел, ни в Куйбышеве, более-менее все-таки такой городок, храмы не разрешили открыть. Ходатайствовали верующие, писали многократно, но так это все. Немножко побольше разрешили открыть храмов в Кузбассе. Там их было около 10, побольше, чем в Новосибирской области. Отчасти, может быть, почему. Их открывали и во время войны, и сразу после. Отчасти, может быть, почему. Кузбасс стал местом, куда сослали не в лагеря, а именно сослали очень большое количество людей с Украины. Они там были обвинены с тем, что они участвовали в националистическом этом подполье и движении. Но на самом деле большая эта часть из них, скажем так, не совсем прямо в этом участвовала. Были, кто и участвовал. Например, я служил вместе с бывшим дьяконом, а в то время псаломщиком, когда я с ним встретился, Петр Максимович, его так все звали, замечательный такой человек. Он в молодости молодым очень человеком, там под Луцком где-то участвовал в этом движении. Он писал листовки, молодежь их расклеивала и так далее. Вот это было. После этого он, кстати, поступил в семинарию, в Луцке, Волынскую семинарию, закончил, стал диаконом, а потом следствие велось, разобрались, и вот этот молодой-то человек, отец Петр, ну, прекрасно, он, значит, и то делал, хоп, ему, и срок. Срок-то срок, небольшой ему срок дали, там, лет 5 или 6 всего.
Ну, тем не менее, батюшка.
Ну, тогда и 25 могли дать, вот в чем дело, и каторжный лагерь. А пока он там был, жена его оставила. Вот, и вот он пришел молодым таким еще человеком, диаконом, по сути дела.
И не смог продолжать служение?
Нет, не то, что не смог. Он просто во второй раз женился. И в силу этого уже не смог продолжать. Потом продолжал быть псаломщиком. И именно с Украины переехал сюда, в Сибирь. Вот, и так до глубокой старости здесь и трудился. Очень хороший такой милый человек был. Вот, были и те, кто вот непосредственно каким-то образом был связан с этим. А кто-то как связан? Она однажды видела соседку такого-то, у которого двоюродный брат оказался там в лесу у бандеровцев. Вот примерно так. Ну и вот всех этих, всю цепочку можно было арестовать. И такие тоже попадали. Они попадали часто не в лагерь, а в ссылку. В ссылку часто очень сюда, в Кузбасс. И их, мужичков, туда направляли в основном на шахты.
Ну, вот они там работать, оседали.
Они потом там оседали. И здесь, может быть, в силу, во-первых, их определенной уже религиозности. Это не люди, которые, у которых вся жизнь прошла при советской власти. А если это с Западной Украины, там нет, советскую власть видели чуть-чуть. Они очень активно боролись за то, чтобы открыть церковь. И вот, как правило, покупался какой-то небольшой домик, если разрешали открывать. Этот домик переделывался в храм. И вот там такие в приспособленных помещениях было много.
То есть эти церкви. Люди очень активно искали и находили выходы вот из сложившейся
ситуации. Было в Томской области открыто. Открыто храмов два в городе, поселке Тогур и такой поселочек Моряковский Затон назывался, где суда останавливались на зиму. В Алтае тоже не очень много, но были все-таки храмы. И в целом надо сказать, что на территории именно Российской Федерации, на территории, допустим, Казахстана, где тоже много было русских, украинцев, то есть православных людей, храмов разрешили после войны и во время войны открыть все-таки не так уж и много. Как ни странно, проще храмы открывали в союзных республиках, на национальных таких окраинах. Например, в Ташкенте разрешили не один храм открыть. То же самое в Алма-Ате, а в 1,5-миллионном Новосибирске, по сути дела, был один храм. Или, например, в Прибалтике, там тоже было в городах 1, 2, 3, а то и 5 где-нибудь в Риге или в Вильнюсе православных храмов. Там, конечно, и католические были в Вильнюсе, или там протестантские кирхи в Таллине, но православные там чувствовали себя, как ни странно, лучше, нежели чем в России. Очень немного храмов, в общем-то, получилось, в конце концов, открытых в Москве. По крайней мере, на начало 80-х годов. Их потом, кстати, потом тоже и закрывали. Там их было около 40. И в целом, конечно, главным образом эта встреча, эти обещания, эти жесты со стороны советской власти и лично Сталина, они были направлены на то, чтобы церковь в определенной степени приблизить, из-за этого приближения жестко и четко контролировать и использовать так, как это будет нужно в какое-либо время.
Ну и, наверное, еще на каком-то мировом уровне.
Совершенно
тоже.
Верно. Вот,
скорее всего, позиционировать
прямо начиная
себя
со времени войны и вплоть до, собственно, до времени Брежнева, конечно, в первую очередь рассматривалась церковь как своеобразный такой рупор советской, в чем-то даже идеологии, но, по крайней мере, явно политики, на международной арене. Впоследствии, так сказать, было сказано о том, что было бы очень неплохо, если бы русская церковь вступила в международные различные христианские и нехристианские организации. Естественно, там наши представители всегда выступали в духе, прежде всего, советской внешней политики. Если война во Вьетнаме, то, соответственно, нужно осуждать американских империалистов, вот, и их сайгонских марионеток. Если что-то на Ближнем Востоке, то, естественно, израильскую агрессию и военщину. Если в целом, то американский империализм. Ну, в общем, тут был целый набор определенных таких пропагандистских штампов, которые вынуждены были повторять наши митрополиты, а иногда и патриарх. Вот это было такое.
То есть все-таки на самом деле были правы те, кто думал, что,
Сталин что-то
Сталин, да, ну, Иосиф Виссарионович не просто так встречается.
Конечно, не просто.
Что-то он задумал.
С другой стороны, кроме этого, было что? Конечно, очень важно было, чтобы общество было достаточно таким однородным, контролируемым, лояльным к власти, чтобы не просто от того, что заставляют кричать «Слава товарищу Сталину» или еще что-нибудь, они кричат, а вот так как-то немножко где-то даже и от души.
От сердца.
Вот. Вот, поэтому давайте им разрешим немножко, где-то, как-то, пусть немножко молятся, при этом молятся за нас, а потом есть еще и другое. Вот есть несколько исследований, где пытаются люди, эти исследователи, узнать, а все-таки вот Сталина как личность. И в том числе говорится о его религиозности или атеизме и так далее. Вот на основании чего и как можно прийти к такому положению или к другому. И, в принципе, некоторые говорят так, что Сталин, конечно, не был никаким там церковным человеком. Вот. Но вопросы мировоззренческие его, конечно, интересовали. Интересовали как марксиста, это естественно. Интересовали просто как весьма дотошного человека и человека, который на своем веку видел очень и очень многое. Вот, который, в общем-то, прожил довольно тяжелую жизнь в целом-то так, если разобраться. От самого детства и до самой старости сказать, что
что жизнь была легка, безоблачна.
Безоблачна, что всегда все, что он сделал, или как с ним поступили, или как вот произошло что-то рядом, что это приводило его в какой-то восторг или еще. Скорее всего, все было гораздо сложнее, поэтому задуматься об итоге жизни, ну, видимо, задумывался. И вот, так сказать, вот один исследователь внимательный рассматривал библиотеку Сталина, буквально все книги, которые были там в библиотеке, просмотрел. Сталин много читал и часто делал всякие пометки на полях. И вот любопытно, что один из таких самых читаемых его авторов был Достоевский. Некоторые другие такие русские авторы. У него, по всей видимости, постоянно была такая своеобразная борьба внутри своего сознания. Конечно, Бога нет, а вдруг он все-таки есть. И поэтому, может быть, вот этот его жест отчасти продиктован вторым опасением. А вдруг правда есть? Ну ладно, маленечко там надо будет как-то подстелить в соломку с тем, чтобы падать было бы не так больно. Вот. И это тоже присутствовало. Но в целом такие отношения между церковью и советским государством, то есть когда количество прямо репрессивных мер по отношению к церкви снизилось существенно, но в то же время полной свободы все равно не дали. И вот это состояние, оно длилось, ну, где-то до 56-го года. То есть уже при Хрущеве, через годик 2-3, уже резко все изменилось. И весьма существенно. Вообще говоря, конечно, нужно помнить вот о чем. Нормальным положением церкви является, наверное, все-таки прежде всего положение церкви, когда церковь находится в состоянии гонения, в состоянии определенной конфронтации вообще с миром, а именно действительно сбываются слова, которые есть в Евангелии, слова Христа: «В мире скорбны будете», а вовсе не говорится о каких-то великих радостях постоянных. Даже более того, ведь можно и сомневаться в том, что очень по-настоящему много хорошего вряд ли принесло то, что случилось после Константина Великого, когда, по сути дела, византийское, римское государство пыталось соединиться с церковью, либо поглотить церковь, либо, наоборот, церковь стала в определенной степени контролировать государство. И то, и другое, кстати, наблюдается в истории. Но вот достаточно ли это хорошо? И всегда ли это было хорошо? В разные времена
по-разному. Благо ли приносит это народу, да?
Да, по-разному, наверное, по-разному. Наверное, поэтому удивляться тому, как в дальнейшем складывалась жизнь церковная, наверное, не стоит. Как она будет? Наверное, всегда церковь должна находиться несколько вне мира. Она подчас в лице своих членов переживает какие-то события, участвует в них, но, тем не менее, это тело Христово, это, прежде всего, богоустановленный организм, а не просто организация, тем более выполняющая какие-то политические или просто идеологические функции. Но то, что произошло вот тогда, получается, сколько...
43-й год.
76 лет, да, уже, лет тому назад, было довольно важным, повлиявшим на многих и на многие процессы, имеющиеся и в церкви, и в государстве. Поэтому вот сегодня мы об этом и вспомнили.
Накануне, кстати.
Да, накануне, собственно, этих событий. Вот, не скрою, что мы записываем 30 августа. В это время как раз, например, архиепископ Варфоломей находился в поезде и ехал к Москве. Его несколько раньше вызвали на будущий собор. И он точно не знал, зачем, кстати, вызвали. И, кстати, вот очень любопытно, что значит вызвать человека из Новосибирска или из Красноярска владыку Луку. Это же надо заранее знать, что вызовут. Далее, Москва – закрытый во время войны город. Просто так приехать в Москву было нельзя. Если у вас там, простите, родственники, то нужно, чтобы тоже был пропуск определенный. Если в командировку – тоже пропуск. И вот подобным образом с этими архиереями это нужно было вот сделать заранее. Например, владыке Луке договориться, что и какое-то время он не будет у себя в госпитале оперировать и консультировать. Да и вообще просто ездить в то время на поездах было затруднительно в силу того, что их было меньше, и большая часть подвижного состава работала на фронт. И вот их, видимо, заранее даже уже было более-менее решено. Вот потом будет эта торжественная встреча, о которых напишут в газетах, но, тем не менее, их заранее к Москве подвезли, архиереев. И вот как раз это было конец августа, начало сентября, все эти события.
Спасибо большое, отец Виталий. Мне осталось лишь напомнить нашим слушателям, что сегодня в студии вновь у микрофона был автор и ведущий программы «Хронограф» протоиерей Новосибирского кафедрального собора отец Виталий Почкарев. Спасибо еще раз.
Всего доброго. Храни всех Господь.